Я приветствую всех участников сегодняшней встречи. Сразу по ходу напишите, что у нас сегодня с вами завершающая пятая встреча по теме «Испытанные Божьей свободой». Ну, во всяком случае, я вижу ее как завершающую. Запишите тема «Испытанные Божьей свободой» и завершающая пятая встреча. Встреча номер 5. Тема «Испытанные Божьей свободой». Хорошо. Если вы записали сегодняшнюю номер встречи, название, давайте мы с вами сейчас совершим молитву, примем помазание для сегодняшней встречи, и пусть Дух Святой поможет нам в сегодняшней благословенной встрече. Отец, мы благодарны Тебе за Твой Дух. Благодарны Тебе за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в своем Духе. Мы благодарны Тебе за труд Духа Святого над каждым из нас лично. И просим Тебя, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к действиям Твоего Святого Духа, если мы хоть в чем-то угашали или ставили сопротивление Твоему Духу и силе. Мы каемся во имя Иисуса. И мы принимаем с благодарением, что Иисус, будучи верен и праведен, простил нам. Прямо сейчас во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Отец, Духом Твоим, помоги каждому из нас, дай направление мыслям и словам. Помоги правильно понять и принять Духом истины своей, настав каждого из нас на истину Твою. Помоги нам не уклониться ни направо, ни налево. И принять все то, что Ты сделал доступным для каждого из нас лично, в имени Иисуса, в крови Иисуса, Духом Господа и Его силы во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. И мы просим Тебя, помажь каждого участника сегодняшней встречи. Помажь их не ум, духом премудрости Твоей откровения к познанию Тебя и Твоих путей. Мы верим и держимся слова, что мы будем научены Господом. И мы принимаем, что прямо сейчас Ты помазываешь каждого участника встречи, его ум духом премудрости и откровения, и они имеют ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать больше того, о чем они просят, и больше того, о чем они помышляют. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Я прошу Тебя, помажь и меня для сегодняшней встречи. Помажь и дай направление мыслям и словам. Помоги в этой теме, чтобы Твой народ, Твое наследие возрастали в познании Тебя, Твоих путей, Твоей воли. И мы благодарны Тебе за помазание. Спасибо Тебе, Иисус. А я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы и приказываю оставить умы присутствующих и входящих на сегодняшнюю встречу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание, за это благословенное время, когда открываются пути Божьи, когда открывается Царство Божье, когда мы способны двигаться в способностях и возможностях нашего Господа. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за это благословенное время и за те способности, которые мы имеем в Тебе. И мы принимаем, что никто из участников сегодняшней встречи больше никогда не останется прежним. Спасибо Тебе за это благословенное время и за Дух Господень на каждом участнике встречи. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, напоминаю еще раз, что тема сегодняшней встречи – это «Испытанные Божьей свободы. Это тема из серии Божьей мудрости, тема, открывающая определенную мудрость, связанную с мудрым пребыванием в Божьей свободе, которую мы имеем в Сыне Божьем. И на прошлой встрече я взял место Писания из книги Притчи, 6 глава, 7 стих, где говорится о том, что посмотрите на муравья, нет у него ни начальника, ни приставника, но он заготовляет пищу свою летом. То есть сама эта мудрость раскрывает о том, что муравей делает то, что правильно, независимо от того, смотрит на него, смотрит, есть наставник, есть насматривающий, есть приставник, он делает то, что правильно, потому что это правильно. И мы с вами рассматриваем эту тему, говорящую о Божьей свободе. Сегодня у нас с вами 5-я встреча. 4 встречи мы рассматривали разные аспекты важности свободы и правильного отношения к ней. На первой встрече мы отметили, что свобода, которую имеет каждый рожденный свыше, всегда выявляет состояние духа и ума человека. Вторая встреча была посвящена народу Израиля, входящему в землю обетованную. И мы отметили следующую очень важную мудрость, что свобода выбора выявляет зрелость или готовность человека к чему-либо. Третья эта встреча была посвящена теме брачного пира. И мы отметили следующее, что свобода выбора выявляет посвящение. Выявляет посвящение. Четвертая встреча, она была более насыщена, и мы рассмотрели историю с Марьям, историю с Кореем, историю с народом Израилем, и отметили, что свобода выбора выявляет мусор. Тот мусор, который еще есть в уме или в жизни человека. Вот такие 4 встречи и разная мудрость, которая открывалась каждому из нас в теме «Испытанные Божьей свободой». Сегодня завершающая тема, очень интересный материал, поэтому будьте готовы, при необходимости записывайте, записывайте как откровения, которые вы будете получать в процессе урока, встречи, так и вопросы, возможно, которые вы потом зададите после сегодняшней встречи. Поэтому все записывать во время урока или встречи, вопросы не задавайте, слушайте, а после встречи вы сможете их задать, написав их на мониторе. Хорошо. Итак, встреча номер 5, тема «Испытанные Божьей свободой». Я хочу начать сегодняшнюю встречу с книги «Исход», 3 глава, 7 по 8 стих. Там написано, Бог говорит, «Я увидел страдания народа моего в Египте». Слушайте дальше внимательно. «И услышал вопль его от приставников его». И я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян. Я бы хотел сейчас вас обратить внимание на слово «приставник». Приставник. Что значит слово «приставник»? Слово «приставник» означает буквально человек или чиновник, или кто-либо приставленный для наблюдения за работающими на принудительных работах. Слово «приставник» нам не совсем понятно, как бы по своему звучанию. Почему? Потому что нам в основном известно слово «надсмотрщик». То есть «надсмотрщик» – это нам более понятное слово. Потому что слово «надсмотрщик» более часто встречается в русском языке в отношении разных ситуаций. И оно означает тот, кто занимается наблюдением или надзором за кем-либо или за чем-либо. Напишите, пожалуйста, вам слышно меня сейчас? Видно, слышно? Напишите, потому что сейчас тут что-то с интернетом. Да, все нормально. Хорошо, спасибо. Это просто уточнили. Итак, еще раз. Надсмотрщик — это тот, кто занимается наблюдением или надзором над кем-либо или за чем-либо. Мы видим с вами из слов, которые Бог сказал, еще раз читаю, что «я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его народа от приставников его». То есть надсмотрщики, они до такой степени, скажем так, плохо относились к народу Божьему, что народ Божий постоянно кричал. Нам известно хорошо слово «вопиял». И Бог слышал эти крики. То есть они постоянно оказывали на народ Израиля давление. Какова цель всего давления, которое оказывали надсмотрщики? Слушайте внимательно. Цель всех давлений – всего, что делали надсмотрщики постоянно, это напоминать каждому иудею, что они рабы. Они рабы. С утра до вечера цель надсмотрщиков была, чтобы те выполняли ту работу, которую перед ними ставят, перед рабами, и постоянно им напоминать, что они рабы. Еще раз считаю. Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Поэтому приставники занимались работой, напоминанием, контролем, что иудеи рабы. А теперь вопрос к вам. Слушайте, вопрос к вам. Как вы думаете, за период времени пребывание народа Израиля в Египте, а это порядка 430 лет, у народа Израиля, пребывая в рабстве, рабство стало твердыней в их умах. Представляете, 430 лет. То есть это не одно поколение выросло в рабстве. То есть рабство буквально передавалось как наследие. Одно поколение выросло в рабстве, потом второе поколение выросло в рабстве. Да, возможно, они вспоминали о Боге, но укоренялись в рабстве. То есть в их мышлении рабство стало образом жизни. Это очень важно отметить. Я хочу, чтобы просто в сегодняшней теме вы увидели определенные аспекты. Потому что, говоря о свободе, нужно понимать, какие трудности на сегодняшний день представляет арабское мышление. Трудности, препятствия, которые мешают народу Божьему увидеть свободу в Боге и правильно ее использовать. А теперь вопрос следующий. Кто в глазах иудея, раба, был представник или надзиратель? Как мы его рассматриваем, надзиратель. Кто в глазах иудея, раба, был представник или надзиратель? Я также буду отвечать на этот вопрос. Потому что в глазах раба каждый представник или надзиратель был тот, кто думал за иудея, был тот, кто решал все за иудея, был тот, кто выбирал все за иудея, тот, кто давал направление их жизни. Другими словами, каждый надзиратель был для них определяющий все. Представляете, это поколение из поколений. Ихнее мышление было полностью парализовано. Они не могли думать как свободные люди, потому что были всегда те, кто им говорили, что им думать, что им делать, что выбирать, как жить, где жить, с кем жить. Все решали за них. Причем тот, кто определял это все для них, делал это, применяя насилие, и никогда не останавливался ни перед каким методом. Поэтому, слушайте внимательно, надсмотрщик, он не вникает в причину ошибок, он пресекает ошибки. Можете себе это записать, это во многом поможет вам дальше сориентироваться. Надсмотрщик не вникает в причину ошибки, он пресекает ошибки. И вот именно с таким арабским мышлением народ Израиля вышел из рабства. Поэтому, когда Моисей стал говорить им о Боге Израиля и представлять им его, они не могли себе представить другого Бога, кроме Бога-надзирателя, наказывающих за малейшие нарушения. Потому что в их уме он просто не мог быть другим. И вы знаете, что такое представление о Боге передавалось из поколения в поколение, мешая развитию свободного мышления. Поэтому все, что связано с Богом в своем арабском мышлении, иудеи видели совсем по-другому. Совсем по-другому. В этом представлении Бог был надсмотрщик. И, конечно, они понимали, что надсмотрщик любит или любовь видит по-другому. По-другому. Вы знаете, что в глазах надсмотрщика проявлять любовь – это с гневом пресекать ошибки и с повышенным голосом учить то, как надо делать, или просто наказывать. То есть надсмотрщик, его представление о любви совсем другое. Я хочу это все отмечать. Почему? Потому что мы говорим о свободе. О свободе. И сегодня я верю, что Дух Божий хочет потрудиться над каждым из нас, чтобы сформировать правильное отношение к Богу, чтобы вкусить понимание Божьей свободы, дарованной нам в Сыне Божьем. Вы знаете, что в период земного служения Господа Иисуса, нашего первосвященника, первосвященники и книжники, и фарисеи не выполняли возложенную на них миссию. Они стали якобы ревнителями по чистоте Слова Божьего, но на самом деле они стали надсмотрщиками. Они оставили милость, они оставили прощение, они оставили любовь, они оставили заботу о Божьем народе и стали ревностными надсмотрщиками. Вот, я хочу видеть, я вас просто хочу, чтобы вы эти вещи зафиксировали, чтобы у вас сформировалось правильное понимание многих причин, которые мешают на сегодняшний день Божьему народу действительно ходить в свободе. После того, какой вышел народ Израиля из рабства, из поколения в поколение передавалось понимание или взгляд на Бога. И народ Израиля, первосвященники, книжники, фарисеи, они восприняли таким Бога, как надсмотрщиком. И они сами стали поступать как Бог, как надсмотрщики. И они объясняли свои поступки как Божьим гневом на инакомыслящих, убивая их и наказывая их. Вы знаете, что фарисей Саввел, известный всем верующим, фарисей Саввел, он же Павел, является самым ярким примером состояния духовенства того времени. Когда он шел в Дамаск, он не шел туда наставлять или исправлять иудеев в слове. Он шел туда, чтобы пленять и убивать. Он сам об этом сказал. Мы знаем из Писания с вами, это записано в книге Деяний, 22 глава, 4-5 стих, где он говорит, что «я даже до смерти гнал последователей всего учения». Заметьте, не наставлял, а гнал, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин. Как засвидетельствуют о мне первосвященники, все старейшины, от которых я письма взял к братьям, живущим в Дамаске. И я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание. Смотрите, какое состояние духовенства на тот период времени было. Надсмотрщики. Надсмотрщики. Филиппийцам 3 глава 6 стих апостол Павел также пишет. «По ревности гонитель». Церкви Божьей. Я задаю вам вопрос. Послушайте сейчас внимательно. Не торопитесь отвечать. Не торопитесь отвечать. Вопрос. Почему фарисей Саввел так поступал в отношении верующих? Мы сейчас не берем подробности, что это был Сын Божий и все. В отношении верующих. Потому что этот ответ во многом раскрывает, почему иногда так верующие поступают в отношении других верующих в наши дни? Пока, если думаете над этим вопросом, это важный вопрос. Я знаю, что его периодически задают. Брат Олег, почему? Почему верующие оказывают давление на других верующих? Почему верующие ругаются на других верующих? Почему верующие оскорбляют других верующих? Почему, почему, почему? Сегодня вы получите ответ. И я верю, что во многом это подкорректирует ваше понимание, почему. Первое, что я хочу отметить, и это основное, по какой причине верующие оказывают гонение на других верующих. Саввел, слушайте внимательно, поступал так, Потому что он видел Бога именно таким. Запишите себе. Савва поступал так, потому что он видел Бога именно таким. То есть, то, как человек говорит о Боге, таким он его и видит. Вы хотите сказать, брат Олег, что Савва видел Бога убивающим людей?
Да.
Да. Савва видел Бога убивающим, Савва видел Бога гневающимся, Савва видел Бога ругающимся, Савва видел Бога убивающего. Вы помните притчу о талантах, где раб, один из рабов, самый последний, сказал: «Я знал тебя, что ты человек жестокий». Он знал его таким. Савва тоже знал Бога таким. Савва полностью хотел ходить путями Бога, потому что он знал из Ветхого Завета: «Ходите путями моими». И Савва знал Бога таким. В своем уме он знал Бога таким. Вы знаете, что раб видит Бога надсмотрщиком и говорит о нем, как о надсмотрщике, и строит отношения с ним, конечно, как с надсмотрщиком. И, конечно, в глазах раба за каждую свою оплошность он будет тут же жестоко наказан. То есть вообще раб не видит разницы в наказании сына и раба. Раб не видит, что Бог, любящий отец, наказал всех людей и возложил вину всех людей на своего сына Иисуса. Раб этого не видит, потому что он раб. Раб есть раб. Он не знает, что делает господин его. В целом, можно сказать так. Раб не видит и не понимает любви Бога. В его глазах Бог надзиратель. А это говорит о том, что даже будучи в свободе, он будет раб насаждать рабство. Он будет сеять то, как он понимает Бога. То есть о каком Боге он будет говорить? О Боге надзирателе. О Боге надзирателе. О, брат Олег, вы говорите, и я так понимаю, что вы на что-то намекаете. Я ничего не намекаю. Я говорю вам о том, каким видел Бога Савва. Именно в таком представлении Бога он и покаялся потом. Именно в таком представлении он и покаялся. Давайте возьмем другой пример. Савва, возможно, для кого-то показался сложным пример. Давайте возьмем другой пример. Заметьте, что сказали Господу якобы ревностные по чистоте слова иудеи, когда поймали блудницу. Я прочитаю вам. Это Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 3 по 5 стих. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние. Слушайте внимательно. И поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Вообще их слова, слушайте внимательно, являются ярким примером того, чем они только и занимались. Ну, чем занимаются надзиратели? Они только смотрят, как кого уловить, как кого наказать, как кого побить. Они ничему не учат. Они только наказывают. Только наказывают. Знаете, когда я только покаялся, мне нарисовали именно такого Бога, надзирателя, который только смотрит, чтобы поймать своего ребенка за ухо и наказать за его поступки. Ты смотри, Бог не пропустит ни одной твоей ошибки. Он даст тебе по рукам линейкой. Он тебе даст по ушам, он тебе накрутит уши. Бог накажет каждого преступника его путей. Я только такое и слышал. Я не слышал о любви. Не, конечно, затрагивалась любовь. То есть вначале вам могли рассказать о любви, а потом про гильотину. Если ты не будешь ходить в любви Божией, тебе отрубят руки. Вот это действительно рассказ о любви. Полной любви. Я не знаю, дай Бог, чтобы вы такого никогда не слышали, но я прошел такой путь. Слава Богу, что я никогда не верил в другого Бога. Я верил только в Бога любви. Потому что моя жизнь, она и так уже была поломана. Мне не надо было уже ничего ломать. Я пришел поломанный. Я пришел как желе поломанный. То есть я пришел к Богу для того, чтобы исцелиться, освободиться, получить прощение грехов. Я пришел к милующему и любящему Богу. Мне нечего было больше ломать. Если бы Бог еще начал меня доламывать, то это все. Я уверил в Бога или поверил в Бога любовь, потому и стал получать свое исцеление. И когда я стал слышать о каком-то другом Боге, я вначале не мог понимать вообще, про кого они рассказывают. Поэтому у меня не было внутреннего согласия, у меня не было внутреннего свидетельства, что они говорят о том Боге, которого принял я. И я потом это увидел и в Писании, что привели блудницу перед Иисусом и стали его пытаться уловить. А они другому не способны, они вообще другим не способны были заниматься. И вы знаете, я задал бы вопрос всем верующим, почему они так поступали? Почему они занимались только тем, чтобы ловить и обвинять? Ловить и обвинять. И вы знаете, ответ на этот вопрос такой же, как и на ответ Савла. На вопрос Савла. Почему эти иудеи так поступали? Они видели таким Богом. И они старались Ему угодить. Его же способом. Его же способом. Это хорошо видно из разговора Иисуса с иудеями. Когда Иисус сказал им, это Иоанна 8 глава 41 стих, «Вы делаете дела Отца вашего». На что сказали ему, мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога. Иисус сказал им, если бы Бог был отец вас, то вы любили бы меня, потому что я от Бога шел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речей моих? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец дьявол, слушайте внимательно, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда же говорит ложь, он говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Заметьте, то, что они делали, книжники, то, что делали фарисеи, они считали, что они тем самым служат Богу. А кому они служили на самом деле тем? Дьяволу. Скажите, кому служил Савл, идущий в Дамаск, когда он делал то, что он делал? Дьяволу. А как он служил? Убивал, гнал. Он был надзиратель. Кому служили эти иудеи, которые поймали блудницу? Кому они служили? Богу? Нет. Кому они служили? Дьяволу. Кому служат те, которые обвиняют братьев и сестер? Кому? Кому служат те, которые постоянно называют или обзывают одних протестантов, обзывают разными словами других? Кому служат? Дух Божий это делает? Нет. Да, делая это, они свободны это делать, но они будут отвечать это. Потому что дьявол является отец лжи. Дьявол. Поэтому мы не обвиняем. Мы раскрываем вот этот момент важный в свободе. Что многие верующие, поступая так, делают так, потому что они видят таким Бога. Я думаю, что ни для кого не новость будет слышать, Бог допускает, Бог посылает, Бог то, Бог это. Ни для кого не новость будет это слышать. И люди так говорят, потому что они видят таким Бога. Хотя, если посмотреть Писание, Сын Божий не раз, разговаривая с иудеями и желая свободы, их свободы, старался провести черту, пролить свет на Бога, отделяя Бога от зла, говоря, или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. То есть определитесь для себя, какой ваш Бог. Добрый или злой, благой или проклинающий. Один источник не может изливать и соленую, и сладкую воду, не может из одних же тех же уст исходить и благословение, и проклятие. То есть Бог не может и проклинать, и благословлять. Не, я знаю места Писания Ветхого Завета. Но я сейчас говорю о вас, как о Новом Завете. О вас и в отношении вас, действия Бога в отношении вас. Не в отношении Ветхозаветия, в отношении вас. Проклятых не надо было проклинать, они и так проклятые. Куда же еще добавлять к их проклятиям? Евангелие от Матфея, 7 глава, 16 по 18 стих говорит: «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград? Собирают ли с любви проклятие? Или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит плоды добрые, а худое дерево приносит худые». Не может. Хорошее слово «не может». Не может дерево доброе приносить плоды худые. И дерево худое приносить плоды добрые. Вы знаете, Сын Божий не раз пытался открыть иудеям, что их не Бог. Бог Авраама, Исаака, Иакова. Бог отцов их. Что Он не может быть Богом зла, убивающим и проклинающим. Он не может быть в уме человека и в жизни человека одновременно и добрым, и злым. Но в их умах Он был надзиратель. Тьма ослепила их умы. Но эта тьма ослепила их умы. Рожденных же свыше, им доступен свет. Доступен свет. Я и сейчас наблюдаю, как иногда народ Божий, дети Божии видят Бога надзирателем. Не отцом, а надзирателем. То есть, слушая их, создается такое впечатление, что Бог только сидит и ищет, как поймать на какой-то ошибке своего ребенка, как поймать их и наказать их. О, вы знаете, я прошел такое горнило. Бог пропустил меня через очередное горнило. Но я выстоял. Ничего, что я потерял то-то, то-то. Слава Богу, что я все потерял. Но я прошел через это горнило. А что это за горнило? Это была такая болезнь, высокая температура. Бог пропустил меня, Бог испытал меня. Бог провел меня. Чаще всего я отвечал на такие вещи, на сегодняшний день не отвечаю. Потому что в этом абсолютно нет Бога. Сатане удалось обмануть таких людей. Обмануть. Потому что они видят Бога как надзирателя. Как тот, который постоянно над ними стоит, чтобы наказывать их, убивать, посылать на них болезни и немощи. Таким они знают Бога. Как вы думаете, о каком Боге они расскажут? Как вы думаете, какого Бога они будут демонстрировать своим детям, или своим близким, или своим родным? Как вы думаете? Несложно догадаться. Несложно догадаться. Вот почему иудеи не могли представить Бога другим народам. Потому что то, каким они его видели, это была бы сплошная гильотина. Они не видели Бога, они не понимали Бога. И когда пришел Сын Божий, они не увидели в нем Отца. Они не увидели в нем Отца. На сегодняшний день есть верующие, которые не видят Бога. Я имею в виду в том плане, не видят в своем духе. Потому что они не видят Его таким, который есть любовь. Первая заповедь. Первая заповедь. Рабы, слушайте внимательно. Рабы, они привыкли над собой иметь надсмотрщика. Поэтому, обретя свободу в Сыне Божьем и имея любящего Бога Отца, дети Божьи в своем необновленном уме видят Бога как любящего надсмотрщика. Это парадокс, но это так и есть. То есть в ихнем уме, слушайте внимательно, в ихнем уме Он надзиратель с любовью. То есть в их уме он делает то же, что и насмотрщик. Только теперь с любовью. О, брат Олег, вы знаете, благо мне, что я пострадал. Благо. О, я так благодарен Богу за все свои страдания. За все свои страдания. За все благодарите Бога. Столько всего перекручено в отношении этого. Бог есть свет, и в нем нет тьмы. Не путайте Бога с тьмой. Если человек видит Бога надсмотрщиком, он будет, слушайте, он не будет возрастать свободно в любви усыновления. Он будет учиться жить в новой форме рабства. Как написано в Писании, слушайте внимательно, это Евангелие от Иоанна, 8 глава, 35 стих. Раб не пребывает в доме вечно. Ответ почему? Это ответ почему младший сын в притче о любящем отце не остался в доме, а старший был на поле. Потому что у них было рабское мышление. Рабское мышление не пребывает в доме. Следовательно, рабское мышление не позволит человеку пользоваться благами, которые есть в доме. Рабское мышление всегда выводит из дома. Младший сын ушел из дома, а старший, будучи первородным и наследником всего, пытался реализоваться вне дома. Это рабское мышление. И смотрите, что дальше написано в Иоанна 8:35. Сын пребывает вечно. Сын пребывает в доме вечно. Или всегда. Сын пребывает вечно или всегда. Рабское мышление видит отца надсмотрщик. Я никогда не приступал к приказаниям твоих. Заметили? Когда я прочитал это место Писания в свете его изучения, то Дух Божий мне сказал, это он воспринимал слова отца как приказания. А то были на самом деле просьбы. Просто просьба. А не приказание. А он видел отца надсмотрщиком. Как многие дети Божии видят Бога надсмотрщиком. А теперь в кульминации всего, что я сказал, я подведу вас к тому, что Дух Божий хотел сказать во всех этих встречах. Бог никогда не будет заставлять рожденного свыше человека любить его. Никогда. Я тоже не раз слышал, как верующие говорили, о, Бог тебя заставит любить. Нет, это ложь. Бог никогда не заставляет любить. Послушайте внимательно, это то, что я принял от Духа Божьего. Любовь – это сокровище. Так себе и запишите. Любовь – это сокровище, которым человек может научиться мудро пользоваться, только будучи свободным. Слышите? Самое ценное, что у вас есть, это связанное с Духом Божиим, это любовь. Слышите? Это любовь. Самое драгоценное, что у вас есть, это любовь, которую вы имеете в Духе Божьем. И любовь – это драгоценность, это сокровище, которым человек может научиться пользоваться мудро, только будучи свободным. Поэтому Бог никогда не заберет у вас свободу. Никогда не заберет свободу. Он подарил вам эту свободу, чтобы, будучи в свободе, вы научились правильно пользоваться любовью. Чтобы вы любили не из-под палки, а любили, потому что это ваш выбор. И чтобы это сокровище, оно досталось тому, кто действительно достойный этого сокровища. Поэтому Бог желает, чтобы пока еще есть время, каждый человек, имея это сокровище, верующий, конечно, человек, имея это сокровище, мудро использовал, сделав свой выбор. Свой выбор. Отдав это сокровище своему Богу. Где сокровище ваше? Там и сердце ваше. Это первая заповедь? Конечно, это первая заповедь. Я про нее и говорю. Первую заповедь может исполнить только свободный человек. Несвободный не может. Раб не может любить. Брат Олег, кто вам сказал, что раб не может любить? Не может, потому что любовь – это выбор. Это выбор. Это выбор. Это ответственность. Это выбор. И Бог сделал нас свободными, чтобы мы любили Его в свободе. В результате что мы можем сказать? Послушайте внимательно и запишите себе. Что? Вопрос запишите. Что испытывает свобода? Ответ. Любовь к Богу. Что испытывает свобода? Любовь к Богу. Поэтому та тема, как называется, испытанные Божьей свободой, каждый из нас каждый день проходит испытание любви к Богу. Каждый день, испытуема любовь к Богу. То, насколько вы действительно Его любите. Можно говорить, что вы Его любите, но если вы каждый день не стремитесь что-то сделать для Него, как показатель своей любви. Если я люблю свою жену, то я должен каждый день стремиться что-то сделать для нее хорошее. Я знаю, что Бог любит меня. Послушайте, Бог любит меня. Поэтому Бог каждый день учит меня принимать Его любовь. Учит меня, как не ставить препятствия, как не ставить сопротивление Его любви ко мне. Учит меня жить в Его любви. И поэтому Бог хочет, чтобы каждый день, пребывая в свободе, которую я имею, в свободе выбора, я свою любовь отдал Ему, демонстрируя ее в том, что я могу делать. Для Него я учусь. Опять-таки, я учусь. Я не говорю, что я все уже делаю. Нет, я учусь. Но свобода, свобода выбора становится серьезным испытанием любви к Богу. Вот именно любви к Богу. Поэтому в целом, та свобода, в которой находится каждый верующий, это то время, в котором любовь к Богу проходит свое испытание. Кто-то скажет, это испытание от Бога? Нет, это испытание, в котором мы находимся. Мы находимся в мире, где испытанная любовь становится сокровищем, с которым вы войдете в Царство Божие. Вот если вы вот здесь научитесь любить Бога, то поверьте, потом вечность уже не будет испытанием. Потому что любовь прошла тот огонь, который вы ее пронесете на этой земле. Знаете, как в семейных отношениях, любовь тоже проходит испытания разными событиями. И то, насколько человек хранит эту любовь, то, насколько человек несет эту любовь, оно сразу становится очевидно. Слава Богу! Я верю, что Дух Божий поможет нам действительно ту любовь, которую мы имеем от Духа Божьего в своем сердце, научиться правильно направлять. И я еще раз хочу сделать на это ударение. Единственное, куда нужно направить эту ценность, любовь, это к Богу живому. К Богу живому. Заметьте, корень всякого зла в жизни человека не сами деньги, а любовь к деньгам. То есть, когда человек эту ценность, любовь направляет на деньги, приходит зло. Деньги не нуждаются в вашей любви. Они нуждаются в мудром применении. В любви или любовь нужно направить только на Бога. Живого. Направить на Сына Божьего, направить на Дух Божий. Только в этом. Опять мы учимся, учимся. Я сейчас не говорю, что прямо это у вас взяли, все и получилось. Нет, мы учимся. мы учимся, потому что на воскресенье, на воскресном служении вы можете спеть Богу «Аллилуйя», обнимать Бога, любить Бога, и признаваться Богу в любви, заканчивается служение, начинаются будние дни, разные ситуации, и вас уже уносит ветром в другую сторону. Почему? Вы не укорененные в любви. Вы говорите о любви, но вы не устоялись, не укоренились, не закрепились в Божьей любви. Ваши поступки в разных ситуациях говорят о том, что вы еще не любите Бога так, чтобы действительно быть готовым на все. Бог испытал любовь Авраама. Он сказал: принеси в жертву своего сына. И что сказал Бог после того, как Авраам сделал этот шаг? Он сказал, что в семени твоем будут благословены все племена земные. Слава Богу, мы живем в прекрасное время, когда ваша любовь испытуема всем, что вас окружает. Любовь к Богу, она может достичь совершенства. И Писание написано, что совершенная любовь изгоняет страх. Практикуйте любовь Божию, практикуйте любовь к людям, практикуйте любовь к Богу. И я верю, что это рабское мышление, оно оставит вас. И имея свободу выбора, вы никогда не будете выбирать, потому что ваш выбор – это Бог. Ваш выбор – это что-то для Бога. Поэтому вы не будете сидеть и думать, идти вам на служение или не идти, идти вам на молитву или не идти, и не идти. Нет, подождите. Это связано с Богом? Да, все, я пошел. Я пошел. Это же связано с Богом. Слава Богу, я пошел. Потому что все, что будет приходить от Бога, оно будет всегда меня радовать. Мы учимся. Мы приучаем к этому свой ум. Это процесс. Поэтому, возможно, на сегодняшний день вам ваш ум не очень этому радуется, всему, о чем мы говорим. Но шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. Любовь Божия в вашем духе по отношению к Богу, она будет достигать того уровня, когда действительно эта ценность будет находиться у того, у кого она и должна находиться. Слава Богу! Слава Богу! Хорошо, итак, кульминация этого материала, который я верю, что Бог дал нам, темы, испытанные Божьей свободой, кульминация состоит в том, что испытанная свобода или свобода, она испытывает любовь к Богу. Я знаю много тоже людей, которые говорят о любви к Богу. Но, знаете, чтобы они что-то сделали, над ним никто не стоит. Чтобы они что-то делали, когда над ними никто не стоит, пока у них это не получается. Но о любви они говорят. Поэтому, ну, дети есть дети, я понимаю. И милость превозносится над судом, я тоже это понимаю. Но хотелось бы, чтобы та свобода, которую имеет каждый верующий, была действительно направлена на участие в Божьих делах. Пусть маленьких, но Божьих. Слава Богу. Хорошо. Слава Богу за этот материал. Хороший, несложный материал. Очень такие, знаете, корректирующие мышления, наставления. Слава Богу. Я верю, что ваше отношение к Богу будет меняться. Он не надсмотрщик. И если вы будете воспринимать Бога как не надсмотрщика, а как любящего отца, то я верю, что такими вы будете становиться и для братьев, и для сестер, и для своих детей, и в отношении своих жен и мужей. Вы не будете надсмотрщиками, а вы будете для них благословением. Аминь. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость, поблагодарим за труд Духа Святого. Это труд Духа Святого. Он хочет, чтобы каждый из нас занимал правильную позицию, делал правильные вещи в то время свободы, которое мы имеем в Сыне Божьем. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твой труд, за наставление. Благодарны Тебе за эту простую мудрость, которую Ты открывал Духом Своим. И прости, Отец, прости, если мы эту ценность, драгоценность, ту любовь, которую мы имеем Духом Твоим, в Своем Духе, если мы ее направляли не в то русло, направляли не по тому адресу. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Отец, научи нас ходить вперед. первую очередь в любви к Тебе, исполняя первую заповедь во всей полноте и без всякого недостатка. Ты самое ценное и драгоценное. Мы любим Тебя, и мы богаты Тобой. Спасибо Тебе, Отец. Благодарны Тебе. Мы богаты Богом, мы богаты в Боге. Спасибо Тебе, Отец. Мы благословляем Тебя. Благодарим Тебя за это прекрасное время и за эту самодостаточность в Боге. Спасибо Тебе за то, что Ты нам открываешься как сокровище самое драгоценное, которое достойно всего внимания и всей любви. Мы благословляем Тебя, мы любим Тебя, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Твоего Сына, за Дух Божий. Благодарим Тебя за все, что Ты сделал для каждого из нас лично. Во имя Иисуса. Аминь. И также я молюсь, Отец, за каждого участника сегодняшней встречи, чтобы та любовь, которая в них есть, чтобы эта любовь была направлена на Тебя во всей полноте, и чтобы они избыточествовали эту любовью. И каждый, кто прикоснется к ним, наполнялся этой же любовью. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание.